Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Брейк. Программа, завершающая нашу серию на букву «Б». Мы с вами, Андрей, уже делали после буквы «А» программу под названием «Антракт» и договорились, что мы постараемся соблюсти эту традицию, и после каждого пакета букв мы будем перемежать, прокладывать этот сэндвич каким-то куском сыра, колбасы или салатного листа и так далее, уж кому как нравится. Не будем рассказывать нашим слушателям, раскрывать наши карты и объявлять, о каких других антрактах и брейках, как они будут называться, мы с вами договорились, но пока что у нас с вами брейк. Зачем брейк? Зачем нужна эта программа? Андрей, вам слово.
Мне кажется, что подобные программы нужны для того, чтобы, как говорил классик, остановиться, оглянуться во многом. А кроме того, выяснилось, что не всегда наша с вами драматургия, Иван, понятна нашим слушателям, и иногда, когда проходит какая-то буква или проходит несколько программ, вдруг тебя ловят и говорят: ну, а этого что же вы, человека-то, забыли? Ну, как же вы могли его забыть? Да, я допускаю, что мы можем кого-то забыть, но пока еще мы не забыли никого. И если кто-то, кто мог бы быть героем нашей программы, не упомянут, так это может быть просто потому, что он будет упомянут потом в связи с чем-то другим. Мы уже как-то с вами оправдывались, в кавычках, Иван, что мы не забыли Олешковского ни в коем случае, но... И мы о нем будем говорить, но будет он называться Юз, или будет он называться товарищ Сталин, или как-нибудь еще, это уже мы решим чуть позже. Так и здесь. Когда смотришь на программы, которые мы посвятили людям, событиям, явлениям на букву «Б», невольно хочется самому воскликнуть: ну а где же этот, а где же вот другой? Будет, все будет. И вместе с тем, кроме того, что... успокоить наших слушателей, что да, будет, нельзя не отметить, что есть еще некоторые события, некоторые явления, которых мы хотим упомянуть, мы не можем не упомянуть. Но, честно говоря, я не всегда уверен, что можно было, не растягивая наш цикл до бесконечности, уделять им отдельную программу. Не потому, что они хуже, меньше или менее значимы, ничего подобного. Просто слишком много материала. И вот мне кажется, что брейк нужен именно для того, чтобы посмотреть, что мы сделали, и оценить, что мы не сделали, и, может быть, постараться все-таки это сделать. По крайней мере, так это понимаю я.
Давайте не останемся голословными и приведем какой-нибудь конкретный пример. Я предлагаю Михаила Афанасьевича Булгакова. Это первое, о чем меня спросил мой приятель, когда узнал, что буква «Б» у нас с Андреем Гавриловым заканчивается. Булгаков. Вот уж классический случай инакомыслия, который как землетрясение прошел по советской читающей публике и по эмигрантской, и вообще по всему земному шару. Булгаков, который воскрес в середине 60-х годов со своими пьесами и со своими романами, и, наконец, с «Мастером и Маргаритой», сперва в усеченном, кастрированном журнальном варианте, а затем и в полном, с восстановлением всех цензурных купюр. Конечно, Булгаков, он должен был занять свое место, но признаемся, что мы отнесли его, перенесли его с буквы «Б» на какую-то другую. Могли бы оставить и на «Б», потому что у Булгакова есть замечательный роман «Белая гвардия». Но мы решили украсить, расцветить букву «М». И поговорим об этом гении, всеми признанном гении, когда будем говорить о его романе «Мастер и Маргарита». Согласны, Андрей?
Да, конечно. И, кстати, пока вы говорили, Иван, я вдруг вспомнил, что у брейка есть и третья задача – посмотреть на то, что мы упомянули, чему мы посвятили программы, в отличие от Михаила Афанасьевича, но что вдруг как-то неожиданно аукнулось. Жизнь же продолжается, мир не стоит на месте. Наша первая программа на букву «Б», если не ошибаюсь, была посвящена «Бабьему Яру».
Совершенно
верно. Бабий Яр – это явление, это событие, я думаю, не стоит напоминать. И как-то вроде бы все было хорошо, как-то мы рассказали, и, по-моему, получилась очень интересная программа, и вдруг неожиданно как выстрел из прошлого или из настоящего в прошлое. Честно говоря, своим глазам не поверил, когда прочел, что в Ростове-на-Дону на мемориальной доске, которая посвящена жертвам Холокоста, заменили текст о расстрелянных и убитых евреев на абсолютно советский текст на расстрелянных и убитых мирных советских граждан. Это всегда различие, которое вызывает споры. Да, конечно, евреи были советскими гражданами, и более того, если это было мирное население, а не военнопленные, это были мирные советские граждане, никто не спорит. Но, как мы с вами говорили уже в программе про Бабий Яр, именно евреев убивали за национальность. Именно потому, что они евреи. Не потому, что они военнопленные, не потому, что они партизаны, не потому, что они противники на поле боя. Достаточно было того, что ты еврей, для того, чтобы быть обреченным. И памятники Холокоста и были и сейчас посвящены именно этому. Чтобы показать, что в той системе, когда царствует нечеловеческое начало, какое-то звериное, потустороннее, любая нация, любая национальность может быть в опасности. Этому посвящены памятники Холокоста. И вдруг совершенно непонятно для меня, почему. Мне уж казалось, что вот эта волна антисемитизма, которая поднялась в СССР в послевоенное время, как-то она схлынула, по крайней мере, официального антисемитизма ушла на нет. И вдруг, повторяю, в Ростове вот вершится такое. Абсолютно повтор истории с Бабьим Яром. Я другого объяснения, кроме того, что вот Бабий Яр из прошлого каким-то образом аукнулся в нашу жизнь, я просто найти не могу.
Если вернуться опять к писателям пропущенным, писателям на букву «Б», кто запретит, кто возразит, что Исаак Бабель для нескольких поколений был олицетворением инакомыслия? Это был не только репрессированный автор, не только автор гениальной конармии, которую гнали и пытались запретить, вытаптывали уж во всяком случае в конце 20-х и начале 30-х годов, начиная с одного из рецензентов маршала Буденного. Но это был человек, чьим именем в значительной степени аукались в 60-е и 70-е годы. Книги его, точнее, единственное издание 60-х годов было недоставаемым, оно перепродавалось на черном рынке за огромные деньги, и вообще его невероятно изощренная, пряная, изысканная проза – это был как раз пример такой советской несоветскости, которая некогда была абсолютно официально отпечатана, да причем еще многими тиражами, да еще с чудными иллюстрациями и так далее. Вот пример, вот о ком стоило бы поговорить Исаак Бабель. Но, как известно, вагон не резиновый, приходится ехать дальше.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Алфавит инакомыслия. Брейк.
Вы знаете, Иван, я сейчас уйду резко в сторону и проявлю свое инакомыслие. На букву «Б» было еще одно явление, которому мы не посвятили программу и, к сожалению, правильно сделали. Но, тем не менее, не упомянуть об этом нельзя. Я принадлежу к поколению, которое выросло на культурном, социальном, общественном и политическом явлении под названием «Битлз». Ни в коем случае не хочу сводить нашу программу к каким-то юмористическим вещам, полуанекдотам, но, тем не менее, любители Битлз в нашей стране наряду с поклонниками, фанатиками, фанатами, как теперь говорят, Битлз по всему миру, конечно, заучивали их песни, могли где угодно повторить любую строчку, придумали свои переводы, но, пожалуй, только в нашей стране. За то, что ты любишь Битлз, ты мог быть изгнан из комсомола, если ты был членом комсомола, из университета или института, иногда даже с работы. Я сразу хочу сказать, что я прошу прощения у любителей Элвиса Пресли, который вроде бы олицетворяет чуть-чуть предыдущее поколение. Там было то же самое, но все-таки популярность Битлз была намного более ошеломляющей в нашей стране. Кстати, мне довелось, когда мне было лет 15, так получилось, что я однажды попал в компанию, вошел в комнату, где сидела компания, и среди людей, которые там находились, был, как позже выяснилось, один очень важный сотрудник Комитета государственной безопасности. Разговор был абсолютно какой-то там домашний, семейный, бытовой, то есть ничего не затрагивалось такого острого. Но когда я узнал, кто сидит передо мной, я ему не мог не задать по подростковой наивности вопрос. Ну вот скажите, пожалуйста, Олег, его звали Олег, как же так получается? Вот ругали Битлз, 63-64 год, конечно, ругали, еще как. А вот теперь, смотрите, начинают хвалить. Дело в том, что только что Джон Леннон и другие Битлы заявили о том, что они не принимают американскую войну во Вьетнаме, а Леннон даже, как мы знаем, вернул королеве свой орден. Вот так уже, смотрите, значит, вот не такие они плохие, а если они завтра приедут, то что у нас вообще будут о них писать? И мудрый КГБшник, мудрый в кавычках, умудренный опытом, посмотрел на меня и строго сказал: я бы считал приглашение Битлз к нам серьезной идеологической ошибкой. Честно говоря, я помню, меня пронзил какой-то страх в этот момент. Я вдруг понял, что вот есть, знаете, как была какая-то реклама с времен перестройки, есть вечные ценности. Так вот, есть вечные убежденности у этих людей, которых ничем не пронять никогда, что бы ни происходило в мире. Кстати, у Битлз, если вы помните, была песня про СССР, совершенно загадочная в то время, и с ней связана тоже забавная история. Пытаясь как-то справиться с системой, люди придумывали или были вынуждены придумывать самые умопомрачительные ходы. Однажды по нашему радио, я это слышал своими ушами, передали песню «Beatles Back in the USSR». Ведущий программы предварил эту песню текстом, который я потом при повторе этой программы записал специально на магнитофон и помню до сих пор практически дословно. «Про что же песня Back in the USSR, возвращение в СССР?» – вопрошал ведущий программы. «Эта песня о счастье приехать в СССР, о счастье быть советским космонавтом, не подойти вам со стула, о том, что с именем на нашей родины у народа всего мира связаны такие понятия, как мир, дружба, ну и так далее, так далее, так далее». Я помню, я воспринял это как идиотизм ведущего, и мне потребовалось, наверное, немало лет, то есть я повзрослел, прежде чем я понял, что это не был идиотизм ведущего. Это была игра по правилам системы. Зная идиотизм цензора, редактора и так далее, ведущий и придумал вот такой не менее идиотический ход.
Абсолютно с вами, абсолютно согласен с вашей догадкой. Сам бы, если у меня была возможность в то время сидеть у микрофона советского радио, я вот такую вот лапшу на уши бы и повесил идиотам из радиокомитета, из цензуры и так далее. Удивительно другое. Не такая наша вот эта подсвистывающая подворотняя хитрость, которая совершенно понятна, и я ее великолепно помню. Мы как бы между собой мечтали, что сделали бы, если бы у нас была такая возможность передать битловскую песню. Удивительно другое, почему попались так называемые взрослые, старшие, мудрые, циничные и хитрые цензоры на это. Вот что удивительно.
А вы знаете, я думаю, им нужна была, как теперь говорят, отмазка. Вот есть объяснение, и есть, и слава богу. Точно такая же история была со мной, когда меня попросили вдруг почему-то выступить в защиту песни группы «Криденс», «Гордая Мэри», «Proud Mary», про колесный пароход. Ее нужно было то ли протолкнуть на какую-то дискотеку, то ли исполнить в каком-то конкурсе. А начальство уперлось, что нет, это какая-то вообще западная песня, нам непонятно про что, и вообще нам нужны песни с социальной тематикой. И почему-то как-то вот, я не помню, почему же так получилось, то ли потому, что я был в обществе филофонистов, коллекционеров пластинок, то ли по какой-то другой причине, почему-то воззвали ко мне. И я сказал, что да, это песня про колесный пароход, но нельзя забывать про глубокий социальный подтекст этой песни, потому что, вот видите, пароход старый, но вынужден работать, а как же по-другому-то ему вообще существовать? Вот так и пенсионные реформы на Западе, которые буксуют, и старые люди вынуждены работать. Песня прошла на ура.
Вам бы к советскому микрофону. Наша жизнь была бы совершенно иной. Андрей, но тогда требуется песня «Битлз» на букву «Б». Пожалуйста, представьте нам ее, чтобы чистота нашего замысла ничем не омрачилась.
Эта песня «Back in the USSR», и, как только что я говорил, наверняка про то, как хорошо быть советским космонавтом.
Back in the USSR. Андрей, пора напомнить, какая у нас программа в эфире. Программа «Алфавит инакомыслия», которую мы назвали сегодня «Break». И говорим о самых разных вещах, явлениях и именах, которые начинаются с буквы «Б» и которые мы по тем или иным причинам не расположили в основном пакете этой буквы. Хотим напомнить нашим слушателям, что очень многие из задуманных тем будут осуществлены в нашем алфавите, дай бог, ЕБЖ, как сказал бы Лев Толстой, и просто попадут на другие буквы. Мы приводили уже пример Михаила Афанасьевича Булгакова, о котором мы будем говорить на букву «М», там, где будет рассказ о «Мастере и Маргарите». Продолжаем. «Я все скатываюсь на литературу», как сказал кто-то, кажется, Юлий Даниэль. И снова хочу поговорить о писателе на букве «Б», которого мы якобы забыли. Нас могут в этом упрекнуть. Это Иван Алексеевич Бунин со своими двумя, как минимум, вещами, о которых столько говорили в начале 70-х годов, когда его старые тексты были переизданы. Ведь был в 50-е годы и пятитомник Бунина, в 60-е годы был девятитомник с томом, невероятным, ошарашивающим томом воспоминаний, в котором было сделано массу купюр и так далее, и книга «Освобождение Толстого» была, кажется, это был 8-й том, если я не путаю, а может быть и 9-й, была напечатана не полностью по нью-йоркскому изданию, но, конечно же, сборник, названный составителями «Под серпом и молотом» и особенно книжка «Окаянные дни», 73-й год, старое переиздание «Лондон, Канада». Тогда я впервые узнал, что и в Канаде есть город-дублер, издательство «Заря», составление Сергея Крыжицкого. Вот эта книжка в свое время, в середине 70-х годов, произвела невероятный эффект. Ее перепечатывали, переписывали от руки. Я помню, что начал печатать на машинке, на Эрике, но шло дело как-то не очень быстро, и мне нужно было книжку уже отдавать, и мы с приятелем начали ее переписывать от руки. Сидели, было не очень удобно, и строчили, сокращали и так далее. У меня до сих пор моя часть общей тетрадки, 96 листов, сохранилась.
Вот видите, Иван, сокращали, вот так и получаются неполные издания потом.
Так и получаются неполные.
Но Бунина мы не забыли, мы к нему вернемся.
На какую букву?
Ну, хотя бы на О, «Окаянные дни».
Безусловно. Андрей, кто еще на букву Б якобы пропущен?
Якобы пропущен Илья Бакштейн. Человек интереснейшей судьбы. Человек, который во многом определил мое понимание современной поэзии. Он уехал в 72-м году в Израиль, и много позже, может быть, года через 4, после этого ничего о нем не зная, я натолкнулся на машинописную подборку его стихов в доме нашего, как позже выяснилось, общего знакомого. Я помню, меня поразили стихи Бакштейна, и долгое время ничего, кроме вот этой небольшой подборки, мне не попадалось, пока не так давно я не купил изданный в Израиле трехтомник его произведений, и чему страшно рад на самом деле. Так вот, Илья Бакштейн – человек, про которого мы будем говорить, потому что он был, наверное, одним из наиболее ярких ораторов площади Маяковского в начале 60-х годов. Площадь Маяковского – место поэтических чтений, вольница такая, оттепель на дворе, душа нараспашку, и Илья Бакштейн, наслушавшись стихов, наслушавшись речей, выступает с открытым антикоммунистическим манифестом. 61-й год. Наверное, вряд ли кого-нибудь удивит то, что в 62-м году он за это свое антикоммунистическое выступление получает 5 лет лагерей.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Правительство Москвы и оппозиция пока не достигли соглашения о маршруте проведения шествия за честные выборы 4 февраля. Как сообщил Интерфаксу один из организаторов акции Сергей Давидец, на встрече с вице-мэром Александром Горбенко этим вечером от администрации прозвучало предложение устроить шествие от Лужников до Крымского моста и организовать митинг на Фрунзенской набережной. Оппозиционеры же настаивают на проведении акции внутри Садового кольца. В Петербурге сегодня суд санкционировал арест полицейского, признавшегося в избиении подозреваемого в грабеже подростка. Как сообщили в Следственном комитете России, обвинение участковому Денису Иванову пока не предъявлено. Он заключен под стражу на 2 месяца. Минский городской суд сегодня отказался освободить правозащитника Олеся Беляцкого, несмотря на возмещение им причиненного ущерба. Беляцкий на заседании не присутствовал. На борту затонувшего у западного побережья Италии круизного лайнера «Коста-Конкордия» сегодня было найдено тело еще одной жертвы катастрофы. Число погибших теперь составляет 16. Тело было найдено на третьей палубе, где хранились часть спасательных жилетов. Страны региона Персидского залива решили вывести своих наблюдателей из состава миссии Лиги арабских государств в Сирии. Соответствующим заявлением выступили сегодня 6 стран – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Они заявляют, что власти Сирии не выполнили ни одного требования Лиги, выдвинутого в связи с отправкой наблюдателей. Президент США Барак Обама приветствовал решение Евросоюза ввести с 1 июля эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, борющийся за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, обнародовал данные о своих доходах и налогах.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Брейк. Продолжаем программу. Андрей, первую часть программы мы закончили упоминанием имени Ильи Бакштейна.
Илья Бакштейн будет упомянут нами, когда мы будем говорить о площади Маяковского, о том, что там происходило. Хочу сказать только две вещи. Одна интересная деталь. Кстати, Илья Бакштейн родился в 37-м году, и об этом факте он сказал: «Был 1937 год в Москве, но я родился». Так вот, что я хочу сказать. Когда Бакштейн выходил из лагеря, начальство лагерное устроило ему подлую проверочку, как было принято очень часто устраивать. Когда выходил человек, его, ну, весь лагерь видел, как он выходит на свободу, все, и вот его провожает представители администрации и протягивают руку. И очень часто машинально, если человек, тем более вот немножко растерянный, слабовольный, машинально пожимает руку тюремщику. И вот эта такая подлая проверочка была устроена и Бакштейну. Думали, кто ему должен руку протянуть, ну и решили со свойственным советскому народу антисемитизмом, что, конечно, это должен быть тюремщик по фамилии Йоффе. Ну, конечно, свой, и будет все проще, понятнее. Ну, почему бы нет? И когда Йоффе выводил Бакштейна, подводил к воротам, он протянул ему руку, улыбаясь. Бакштейн поднял на него свой рассеянный взгляд, а он был полуслепой практически. У него дёптри были, как у хорошего телескопа. И сказал: «Руку вам? Да вы же предатель еврейского народа». И ушел под радостный торжествующий вой как евреев, так и антисемитов в лагере. Но, кроме того, легенда гласит, что именно Илье Вениаминовичу Бакштейну была посвящена песня Булата Шаловича Акуджавы «Бумажный солдатик».
Боже, безмерно богата буква «Б».
Поэтому мы слушаем «Бумажный солдатик».
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
На букву «Б» есть еще большое, важное, обширное явление нашей жизни, такое как белая эмиграция. Я имею в виду не исход 20-х годов, все-таки у нас несколько другие хронологические рамки у нашей программы, но влияние белой эмиграции, первой волны эмиграции, на всю дальнейшую жизнь эмиграции вообще и на отношения эмиграции и России, и СССР в частности. Это очень интересная тема, очень обширная, и мы к ней много раз будем возвращаться, точно так же, как мы будем возвращаться еще к одному явлению с белой эмиграцией связанному. Это белогвардейские, или, что лично мне, может быть, даже более интересно, нео-белогвардейские песни. Если мы вспомним эпоху подпольной советской звукозаписи в СССР, то из рук в руки передавались иногда пластинки, иногда кассеты, иногда рулоны пленки с записями песен, которые не призывали к восстанию против советской власти. Честно говоря, мне такие песни вообще никогда не попадались, по-моему. А песни, которые были посвящены романтизации белого движения. Очень многие из этих песен были написаны, ну, относительно недавно, уже в совершенно послевоенное, абсолютно глухое советское время. Вот именно их я и называю нео-белогвардейскими песнями. Одним из наиболее интересных и ярких представителей вот этого песенного направления был Юрий Борисов. Юрий Борисов родился в 44-м году в Уссурийске, умер в 90-м году. В Москве человек абсолютно трагической и в то же время счастливой судьбы. Счастливый, потому что больше всего на свете он хотел сочинять песни, и он их сочинял. Счастливый, потому что он, еще будучи подростком, познакомился с человеком, который остался его другом на всю жизнь и который исполнял многие из его песен. Это ленинградский певец, бард Валерий Агафонов. Кстати, именно в исполнении Агафонова большинство песен Борисова до нас и дошли. Счастливый потому, что он всю жизнь делал, что хотел. А почему трагической судьбы? Потому что он избрал путь несуществования в системе. Это очень интересное проявление инакомыслия, которое существовало в СССР. Вспомните, например, знаменитую фразу раннего Гребенщикова: «Мы никогда не жили в Советском Союзе». Но если рок-движение – это совершенно другая история, и мы сейчас об этом не будем говорить, то, тем не менее, были люди, которые действительно как бы не жили в СССР. Люди, которые выбирали работу истопников, кочегаров, дворников, сторожей, каменщиков, кого угодно, жили параллельно системе, ни в коем случае с ней не пересекаясь. Таким человеком был поэт и композитор, автор песен Юрий Борисов. Кстати, многие его песни исполнялись уже после его смерти, исполняются сейчас очень известными эстрадными звездами, которые зачастую даже не подозревают, что это песни не народные, а песни, принадлежащие перу Юрия Борисова. Я настаиваю, Иван, на том, чтобы мы нашли сейчас в рамках нашей программы время хотя бы для одного нео-белогвардейского романса. И вот сейчас мы послушаем одну из нео-белогвардейских песен Юрия Борисова в исполнении его верного ближайшего друга Валерия Агафонова. «Перед пушками, как на парад».
Перед пушками, как на парад, встали те, кто у зимнего выжил, расстреляли мятежный Кронштадт, как когда-то коммуну в Париже. Ведь не дрогнула ж чья-то рука на приказ, что достоин Иуды. Только дрогнули жерла слегка, ненасытные жерла орудий. Справа Маузер, слева Эфес, остриня златоустовской стали. Прототряды громили окрест городов, что и так голодали. И неслышно шла месть через лес по тропинкам, что нам незнакомы. Гулко ухал кулацкий обрез, да ночами горел огонь. Ни одну за верстою версту мое детство прошло скоморохом, чтоб потом золотому Христу помолиться с молитвенным вздохом по зеленым лугам и лесам, по заснеженной царственной силе. Может, кто-то другой или сам разбросал я себя по России. Я тоску под осенним дождем промочил и снегами забросил,
И с тех пор мы мучительно ждем, долго ждем, когда кончится осень. Свою ненависть дал я врагу, сад украсил я нежностью легкой. Я печаль в деревянном гробу опустил под аминь на веревках. Моя радость под солнцем росой засверкает в нехоженных травах. Загремит она первой грозой, заиграет в глазах браговара. Мое счастье в зеленом пруду позапуталось в тине замшелой. Я к пруду непременно приду и нырну за ним с камнем на шее.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Брейк. Я снова скатываюсь на литературу. Андрей, уж простите меня. Писатель, которого, конечно, нужно было бы упомянуть в нашем цикле и даже рассказать о нем поподробнее, это Леонид Иванович Бородин. В 69-м году он вступил во Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов, ВСХСОН сокращенно, и после разгрома этой организации был осужден в Ленинграде по 70-й статье Уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда» и находился в заключении с 67-го по 73-й год. В заключении он начал писать стихи и после освобождения обратился к прозе. Его тексты через самиздат попали на Запад, и много печатались в таких журналах, как «Грани» и «Посев». Он сотрудничал с самиздатским журналом «Вече», а после прекращения его выхода издавал национально-православный журнал «Московский сборник». В 1978 году Бородин отказался давать показания на Александра Гинзбурга. В 1982 за публикацию в самиздате он был повторно арестован и приговорен как рецидивист к 10 годам заключения и 5 годам ссылки. В 87-м, как известно, политзаключенных выпустили, и Леонида Бородина в том числе. Он автор очень многих книг, они постоянно выходили во Франкфурте на Майне, в издательстве «Посев». «Повесть странного времени», «Год чуда и печали», «Расставание», «Третья правда» и другие. После перестройки Леонид Бородин благополучно печатается в «Новой России». Без этого писателя, конечно, полноценного алфавита инакомыслия быть не может. Из неупомянутых нами, из не включенных в основной список писателей, наверное, нужно было бы вспомнить Александра Альфредовича Бека с его романом «Новое назначение». Я думаю, что к писателям заметным нужно было бы отнести и Николая Бокова, который, правда, анонимно выпустил в Париже, а затем прославился уже книжками, подписанными своим именем в Париже же. Я имею в виду очень смешную, остроумную повесть, парадоксальную, необычайные приключения Вани Чматанова. Это книжка...
«Смута новейшего времени».
«Смута новейшего времени», совершенно верно.
Один из заголовков.
Совершенно верно. Затем к литераторам, безусловно, относится и знаменитая легендарная Анна Самойловна Берзер. Это секретарь журнала «Новый мир», та самая, которая, как говорится, ну, по крайней мере, в легенде так говорится, которая сделала Александра Солженицына, которая так расставила запятые в его повести «Ща-842», известный под названием «Один день Ивана Денисовича», что Александр Твардовский пришел в полный восторг и практически с криком Некрасова и Григоровича «Гоголь, новый Гоголь народился», прибежал к себе в редакцию в «Новый мир». Безусловно, литературный человек Константин Петрович Богатырев, переводчик, который погиб такой страшной и загадочной смертью, когда его в его парадной ударили по голове за его правозащитную деятельность. Он был сыном, может быть, еще более знаменитой фигуры лингвиста Петра Богатырева, соратника Романа Якобсона. Вот как вспоминал Константина Богатырева его близкий друг, писатель и переводчик Лев Копелев. Воспоминания эти озаглавлены «Слово-поклонник». Когда Костя Богатырев, пишет Лев Копелев, читал стихи или говорил о поэзии, он преображался. Резко прочерченные нервные черты лица смягчались, разглаживались. Казалось, он становился выше ростом, шире в плечах, и голос звучал сильнее, глубже. Он бывал несправедливо суров к произведениям, к литераторам, не созвучным его художественным идеалам. Считая «Доктора Живаго» самым лучшим русским романом XX века, он многие другие, по-моему, значительные, даже не менее значительные книги русских авторов оценивал незаслуженно низко. Восприятие иностранной литературы было шире. Он любил Рильке и Брехта, Бёлле и Клауса Манна. Просторный диапазон его вкусов в суждениях о немецких, английских, французских авторах и крайняя взыскательность к соотечественникам меня поначалу удивляли. Мы спорили. Я чистил Костю снобом и эстетом. Он меня всеядным дилетантом. Но со временем я убедился, что эта мнимая непоследовательность выражает именно творческую, художническую жизнь в слове. Ведь даже Гёте, который сердито отвергал произведения Гёльдерлина, Клейста, Гофмана, сурово осуждал немецких романтиков и просто не заметил Гейне, в то же самое время с удовольствием читал, полюбил Байрона, Манцони, Вальтера Скотта и многих других романтиков иностранных. «Костя был истово, религиозно верен русскому слову», — продолжает Лев Копелев, «и непримирим, иногда сектантски непримирим к тем, в ком видел отступников и осквернителей. Его суждения бывали односторонними, злыми, но мыслил он всегда отважно, независимо от авторитетов, безразлично к модам. Иногда умел восхититься и талантом того, чьих взглядов не разделял. Он был поэтом, знатоком поэзии, мастером художественного перевода, просвещенным словопоклонником. Однако никогда не замыкался в мире звуков чистых, не укрывался в книжных бастионах ни от радости, ни от горести жизни. Общество друзей он любил не только в серьезных беседах, был неутомим и за бутылкой чего покрепче, и в самой шумной разноголосице. Подвыпив, распевал старые русские романсы, немецкие шлягеры, и мы дивились его памяти и артистизму. Лихо танцевал, ухаживал за дамами. Но всегда и везде, за рабочим столом, в борении с трудным таинственным словом, в кругу семьи или веселых друзей, Костя внятно сознавал свою причастность к трагическим судьбам России. У него не было ни склонности, ни амбиции общественного деятеля, трибуна или проповедника, но острое чувство справедливости, беспокойная совесть и непоказная, скорее даже потаенная верность друзьям побуждали его безоглядно вступаться за гонимых, преследуемых, неправедно осужденных. Юношей в годы сталинщины он побывал в застенках страшной сухановской тюрьмы, где пытали особо опасных, и в камере смертников. 6 недель он ждал расстрела. Смертный приговор заменили 25 годами заключения в каторжном лагере. Память обо всем этом жила в нем неотступно, неусыпно, порождая кошмарные сны и мучительные бессонницы, прорываясь и в часы безмятежного веселья. Но вопреки жестокой памяти, вопреки неотвратимому страху и просто здравому смыслу, Костя не мог молчать, когда судили Синявского и Даниэля, когда изгнали Солженицына, когда исключили из Союза писателей Владимира Войновича. Он не мог мирно сосуществовать с ложью и несправедливостью в жизни, так же, как не мог стерпеть фальшивые строчки в стихе, не прощал самодовольного или блудливого невежества в разговорах о литературе. Горько, что лишь после гибели Кости мы стали понимать, какая добрая энергия в нем таилась, как много хорошего он принес в нашу жизнь и мог бы еще принести. Такими словами вспоминал Константина Богатырева Лев Копелев. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Брейк. Из нелитературных фигур на букву «Б» должен был бы стоять художник Борис Григорьевич Биргер, хотя его творчество было уже под полным запретом, и он эмигрировал в начале 70-х годов. Тем не менее, его пушкинский портрет висел в музее в Тригорском, и экскурсоводы, которые раньше представляли этот портрет и называли имя художника, прекратили это делать. Если кто-то из экскурсантов спрашивал, они говорили, московский художник нарисовал. Если интерес был более глубокий, то так тихо, не очень громко, не на весь музей называли и Бориса Бергера. Когда я начал водить экскурсии по Пушкиногорскому заповеднику, мне сказали, художник Борис Бергер лучше не называть на экскурсиях. Я регулярно называл, никакой реакции среди туристов не было, никто не знал этого имени.
Главное не, чтобы туристы знали, Иван, чтобы начальство знало.
Андрей, как вы считаете, можем ли мы считаться порядочными людьми, если не упомянем в нашем цикле Сару Эммануиловну Бабёнышеву, специалиста по русской и советской литературе, критика, автора статей о Валентине Овечкине, Ольге Бергольц, Вере Пановой, Евгении Шварце, Леониде Пантелееве, Новелле Матвеевой и других? Она стала очень известна своими лекциями в Литературном институте, где она преподавала в течение десятилетия с 56 по 66-й. И тем, что собирала подписи под письмом 63 литераторов в защиту Синявского и Даниэля в 66 году. Сара Бабёнышева была исключена из Союза писателей, эмигрировала в 81 году в Соединенных Штатах и не оставляла своей активной общественной деятельности. Наверное, стоит упомянуть и восьмого участника демонстрации на Красной площади Татьяну Баеву, которая, правда, взяла свое действие назад после задержания милиции в полдень 25 августа 68 года. И тем не менее на площади она была.
Иван, мне кажется, что вот эта немножечко скользкая тема, она взяла свое действие обратно или ее выгородили участники демонстрации. Давайте мы это отнесем на демонстрацию на Красной площади. Когда мы начинаем перечислять, кого мы не назвали, даже мне уже хочется плакать и повторять весь цикл на букву «Б». Единственное, что меня утешает, что большинство из тех, о ком мы сейчас говорим, конечно, найдут свое место в нашем цикле, в том числе и все участники демонстрации на Красной площади.
И я надеюсь, что многие ученые, как, например, Александр Александрович Балонкин, известный математик и правозащитник, а также мы не забудем и спутниц или спутников наших основных героев, как, например, не должны забыть Ирину Михайловну Белогородскую, жену Вадима Делане, которая также участвовала в правозащитном движении. Но, Андрей, я знаю, что у вас припасены еще музыкальные сюжеты на букву «Б», не так ли?
Вы знаете, я не готовил их. И, честно говоря, я думал, что мы упомянем этого человека в связи с другими какими-то культурными, общественными явлениями. Самое простое – это на букву «Д» – джаз или на «С» – сам издат. Когда человек себя проявил и в той, и в другой области. Но судьба распорядилась по-другому. 23 декабря в Санкт-Петербурге скончался Валерий Мысовский, один из самых ярких представителей ленинградского джаза 50-х-70-х годов. Валерий Мысовский – барабанщик. И вот он займет свое место сейчас на букву «Б» в нашем цикле, чуть-чуть опередив ход, наверное, нашего с вами неторопливого рассказа. А Валерий Мысовский мало того, что выучился барабанному делу абсолютно самостоятельно по записям американского джаза. В конце концов, в советское время, когда не было возможности познакомиться с джазом по-другому, это было не очень удивительно. Скорее, удивительно другое. Когда он столкнулся с тем, что нет литературы о джазе, он, как филолог по образованию, занялся переводами. И в бурной реке, которая называется самиздат, был небольшой ручеек, рукав, музыкальный джазовый самиздат. Были журналы, посвященные джазу, которые перепечатывались на машинке, были книги и были переводы. Вот Валерий Мысовский был одним из наиболее ярких деятелей музыкального джазового самиздата, пока не появилась возможность печататься и издаваться открыто. Но, напоминаю, прежде всего он, конечно, был барабанщиком, и успех феноменального ленинградского квартета Роман Кунцман, саксофон, флейта, Юрий Вихарев, фортепиано, Эдуард Москалев, контрабас и Валерий Мысовский, ударный. Успех этого квартета, повторяю, во многом был обязан замечательной игре барабанщика Валерия Мысовского, которого не стало 23 декабря 2011 года. Одна из пьес которая до сих пор у нас не издана. У нас не издана прекрасная запись квартета Кунцмана 66-го года. Единственная практически хорошего качества запись этого коллектива. Так вот, одна из пьес, которые были исполнены ими тогда в студии, если я не ошибаюсь, эстонского радио, называется «Пеле на ударной установке, барабанщик, самоздатчик Валерий Мысовский».
Если я произнесу имена искусствоведа и философа Евгения Барабанова, математика и экономиста Михаила Бернштама, то совесть моя будет чиста. Очень многих на букву «Б» мы упомянули, правда, очень многие остались за рамками этой программы. Не обессудьте. И теперь можно сказать, что цикл программ «Алфавита инакомыслия» на букву «Б» завершен. Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что у меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».